Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сборная программа без названия. Феномен продолжающегося культа Сталина после смерти вождя. Письма слушателей «Свободы» и передача для студентов. Ведущая Екатерина Горина. Эфир 23 января 1962 года.
Говорит радиостанция «Свобода». Сейчас вы услышите беседу нашего комментатора Василия Прокофьевича Антоновича, вслед за чем мы ответим на письма наших радиослушателей. В заключение же программы, как обычно, по вторникам, слушайте передачу для студентов. А теперь у микрофона Василий Прокофьевич Антонович.
Итак, и в новом свете, в маленькой Доминиканской республике, и в странах так называемого социалистического лагеря почти одновременно был объявлен поход на статуи и памятники былых диктаторов. В Доминиканской республике, падая на мостовые, со звоном и треском рассыпались изваяния диктатора Трухильо, а в так называемом социалистическом – изваяния Сталина. Прошло не так уж много времени, и в новом свете с последней разбитой статуей канул в вечность доминиканский диктатор. Никто больше, кроме, быть может, его ближайших родственников, и не вспоминает о нем. Был диктатор, и нет больше диктатора. Но совсем по-другому обстоит дело с диктатором Сталиным. Статуи его разбили, города, поселки, фабрики, улицы, носившие раньше его имя, переименовали. Больше того, из мавзолея даже изъяли его прах. И все же получилось как-то так, что Сталин, как некий злой дух, витает в так называемом лагере социалистических стран и лишает покоя многих и многих из бывших своих учеников и наместников. Почему же так различна судьба двух почти одновременно развенчанных диктаторов? А следовательно, разоблачение и осуждение культа личности Сталина – это не разоблачение и осуждение Сталина как личности, а разоблачение и осуждение коммунистической системы как таковой. А это пахнет уже ревизионизмом, оппортунизмом и всем тем, что назвал албанский Ходжа буржуазным перерожденчеством Хрущева и его группы. Это пахнет уже контрреволюцией. По крайней мере, тот же Ходжа уже окрестил Хрущева этим именем – контрреволюционер. Было бы наивным предполагать, что Чжоу Энлаю или 30 другим делегациям коммунистических партий, присутствовавших на 22-м съезде КПСС и не поддержавшим Хрущева в его нападках на руководство Албанской партии труда, так уж дорог Сталин. Всем им, включая Чжоу Энлая и Ходжу, мягко выражаясь, наплевать на Сталина. Им безразлично то, что Хрущев переименовал Сталинград в Волгоград и выбросил сталинскую мумию из Ленинского мавзолея. Но всем им далеко не безразлично нечто другое. В русском народе говорят, не в том речь, что виноваты Васильевич, а в том, где виноваты есть. И вот вопрос, где же виноваты? Когда-то Ленин, давая теоретическое обоснование красного террора, назвал террор самой острой формой классовой борьбы. А поскольку классовая борьба в учении Маркса считается движущей силой развития общества, то таким образом и самая острая ее форма, террор, входит в арсенал классовой борьбы. Террор – устрашение несознательного большинства сознательным меньшинством теоретически обосновано, а значит и узаконено коммунистическими апостолами Марксом, Энгельсом, Лениным. А отсюда, как следствие, обвинять Сталина за проводимый им террор значит в какой-то степени предпринимать ревизию учения отцов коммунизма о положительной роли насилия в развитии общества. Вот то главное, что, как мне кажется, служит основной причиной, можно сказать, уже свершившегося раскола в коммунистическом лагере. Подчеркиваю, причина раскола не в культе личности Сталина, не в том, что одни защищают Сталина как личность, а другие кричат «распни, распни его». Сталин своими преступлениями вскрыл, обнажил всю античеловеческую сущность коммунистической системы. Сделал зримым то, что тщательно скрывало за короткой фразой «классовая борьба». Не случайно ведь один из самых ярых поборников осуждения культа личности Сталина Гомулка на пленуме Польской Объединенной Рабочей Партии заявил: «Принудительная коллективизация в Советском Союзе положила начало усилению беззакония, создала в Советском Союзе атмосферу страха и способствовала установлению культа личности, то есть культа Сталина. А ведь принудительная коллективизация проводила Сталиным под лозунгом ликвидации кулачества как класса, то есть проводилась террором, который по определению Ленина является самой острой формой классовой борьбы. Следовательно, осуждение насильственной коллективизации опять-таки в какой-то части является пересмотром форм классовой борьбы. Во всяком случае, как мне кажется, отзвуки такого пересмотра проскользнули и в редакционной статье 16 номера журнала «Коммунист», где указано, что в программе КПСС, то есть в новой программе, в числе многих других положений, обобщен также опыт социалистического преобразования деревни без национализации земли, с учетом, как сказано в статье, длительной традиции глубокой привязанности крестьянства к частной собственности. Иными словами, обобщение опыта Польши и частично Югославии убедило руководство КПСС, что социалистическое преобразование в деревне можно проводить и без острой классовой борьбы, без физической ликвидации кулачества как класса. А коли социалистические преобразования без острой классовой борьбы возможны в сельском хозяйстве, то почему не могут быть возможными они и в промышленности? Этот и подобные вопросы напрашиваются сами собой. Решится ли Хрущев воспользоваться обобщенным опытом польского Гомулки для того, чтобы увеличить производство сельскохозяйственных продуктов в Советском Союзе? Я лично склонен допустить, что рано или поздно все же жизнь заставит его воспользоваться этим опытом. Конечно, возможным это станет только при условии, что он, Хрущев, решится не только осуждать Сталина, но станет и на путь ликвидации того зла, что было причинено стране и народу господством единоличной диктатуры последователя Маркса и верного ученика Ленина. Без этого всякое осуждение Сталина останется пустым звуком. Сам же Хрущев попадет в положение того героя, которого спрашивали: «Воду толчешь?» «Толку». «А пыль идет?» «Нет». «Толки что?»
Вы слушали выступление нашего комментатора Василия Прокофьевича Антоновича. А сейчас письма наших слушателей. У микрофона член нашей редакции Александр Казанцев.
Начнем сегодня с письма, полученного из Донецкой области от, как представляется автор, от одной советской школьницы. Вот несколько фраз из этого письма. «Здравствуйте. Хотя вы мне и не друзья, но я соблюдаю долг вежливости, так как у нас в стране это обычное явление. Хотя я специально и не слушаю ваши передачи, но иногда случайно приходится кое-что услышать от вас. И хотя я не совсем разбираюсь в вопросах, которые вы затрагиваете, но все же считаю, что в ваших передачах в основном ложь. Итак, не понимаю, о чем вы говорите, но считаю, что это ложь». Цитирую дальше. «Меня никто не учил писать это письмо. Не думайте. Может быть, вы что-нибудь ответите мне через эфир, то прошу это сделать между 20 и 25 января. За ошибки извините, если они есть, ведь я только учусь». Отвечаем, что учитесь, это хорошо. Учитесь и тому, чтобы стараться понимать все то, что в силу тех или иных причин для вас непонятно, а не спешить с вынесением приговора. Вот это знание может очень пригодиться в жизни. Оно поможет избежать, в частности, очень многих ошибок. Желаем успехов в учебе. Второе письмо. Почтовый штемпель, на нем тоже одного из городов Украины. Читаем. Николай, сердечно поздравляю тебя с Новым годом. Желаю счастья, здоровья и новых успехов в жизни и труде на благо нашей великой Родины. Привет всем твоим сподвижникам по искусству. Катюше, Наташе, Никите, Галине Борисовне и остальным. Дальше идет упоминание о тете, дело с пенсией, которое наконец уладилось, и о том, что зрение у автора письма улучшилось. Поздравляем вас с выздоровлением, дорогой друг, а тетю с пенсией. Ваши приветы нашим сотрудникам передали. Они сердечно благодарят и в свою очередь шлют наилучшие пожелания вам. Надеемся, что хорошо встретили Новый год в Москве. Имя и отчество у вас запоминающиеся. Пока жива будет русская литература, это сочетание двух имен никогда не будет забыто. Шлем вам привет. Как-то, это было недели 3-4 тому назад, мы цитировали письмо, подписанное группой постоянных слушателей. Речь шла об отношении авторов письма к проведенным советским правительством ядерным испытаниям. Отношение это было категорически отрицательным. На днях мы получили от авторов этого письма второе. В этом втором письме говорится о слышимости нашей радиостанции на разных волнах и в разное время суток. Письмо кончается так. «Шлем вам с другими слушателями самый сердечный русский привет и глубокую благодарность за вашу огромнейшую благородную работу. 3 недели тому назад послали вам письмо. Не знаем, добралось ли оно до вас. Дорогие друзья, авторы этих двух писем, как я уже говорил, и первое добралось, и второе сейчас в наших руках. Первое мы прочли почти целиком в наших передачах 2 раза. Жаль, что вы не слышали. Это было в передачах по вторникам. В этот день мы каждую неделю отвечаем на письма наших слушателей. Отвечаем в другие дни, но регулярно, каждую неделю по вторникам. Надеюсь, что хотя бы сегодня нас слышите. Шлем вам самые дружеские приветы и самые хорошие пожелания. Поскольку время позволяет, ответим еще на одно письмо. Чтобы автор его узнал свое послание, вот маленькая цитата из середины письма. «В празднике Рождества Христова побольше пойте колядок наших православных русских, чтобы никто вас не мог заглушить никакими другими». Рождество прошло. Были в нашей программе и колядки в этот день. Надеюсь, что вы слышали их, наш друг. Другую вашу просьбу насчет колядок мы исполним обязательно. Надеемся, что доставим вам этим маленькую радость. Шлем вам привет.
Следующую передачу «Письма наших слушателей» слушайте через неделю в это же время.
Передача для студентов. Сегодня, после кратких сообщений из жизни студентов, мы передадим заметку о советской молодежи и всесоюзном совещании по вопросам идеологической работы. А теперь коротко из жизни студентов. Кубинский так называемый студенческий революционный директорат открыл недавно в Каракасе, столице Венесуэлы, секретариат по международным отношениям. Секретариат будет издавать 2-недельный информационный бюллетень, освещающий положение кубинской молодежи и студентов при режиме Кастро.
Кубинский студенческий революционный директорат – политическая организация, объединяющая кубинских студентов, противников диктатуры Кастро, которого они считают предателем истинных целей кубинской революции.
В декабре прошлого года Французскому национальному союзу студентов удалось собрать более 100 тысяч новых франков среди лиц, не связанных непосредственно со студенческим движением. Это значит, что за 1 месяц Союз собрал больше средств, чем правительство отпускало ему на год в виде специальной субсидии. Выдачу этой субсидии правительство прекратило после того, как Союз студентов занял позицию, которую власти сочли слишком проалжирской.
В настоящее время в Бельгии учатся 23 тысячи студентов, в три раза больше, чем 25 лет тому назад.
В Канаде создан специальный фонд памяти Дага Хаммершельда. Цель фонда – оказывать финансовую помощь студентам-канадцам, желающим учиться за границей, и молодым специалистам, едущим на работу в Африку, где и погиб на своем посту генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Один из торговцев автомобилями в австрийском городе Граце вручил ректору местного университета чек на 20 тысяч шиллингов. По словам владельца автомобильного магазина, он в этом году отказался от посылки своим клиентам традиционных поздравлений к Рождеству и Новому году и сэкономленные на этом средства пожертвовал университету.
В Западной Германии положено начало немецкому «Корпусу мира».
Как известно, «Корпусом мира» называется американская молодежная добровольная организация, помогающая экономически отсталым странам, прежде всего, посылкой туда на работу молодых специалистов.
В Германии «Корпусу мира» присвоено название «Общество имени Карла Дуйсберга». В сотрудничестве с Министерством иностранных дел это общество помогает находить работу молодым немцам, желающим работать в Азии и Африке.
Наша средняя школа пока еще слабо решает задачу формирования у юношей и девушек цельного и стройного материалистического мировоззрения.
Так заявил на всесоюзном совещании по вопросам идеологической работы начальник отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС Ильичев. В своей речи, она напечатана в «Правде» от 27 декабря, Ильичев говорил:
«Недостаточно пока решает задачу формирования у молодежи глубокого мировоззрения, идейной убежденности и наша высшая школа».
Наибольшее беспокойство начальника агитпропа вызывает скептицизм значительной части советской молодежи. Комментируя работу Всесоюзного совещания по идеологическим вопросам, «Правда» писала:
«Подчеркивая большую воспитательную роль литературы и искусства, докладчик особо останавливается на неверных тенденциях в некоторых произведениях. В частности, он говорит, что справедливые критики в печати были подвергнуты роман Аксенова «Звездный билет» и сценарий Розова «АБВГД». Характерной чертой молодых людей, описываемых Аксеновым и Розовым, является скептицизм. Авторы не развенчивают скептицизма, а относятся к нему с сочувствием. А ведь это тот скептицизм, который ставит под сомнение все на свете».
Пытаясь объяснить возникновение и дальнейшее развитие скептицизма, который ставит под сомнение все на свете и отсутствие идейной убежденности, Ильичев сказал:
«Гвоздь вопроса здесь по-прежнему в слабости воспитательной работы, нередко в формальном изучении некоторыми студентами общественных наук марксистско-ленинской теории».
Таким образом, по Ильичеву, не противоречие самой жизни, не противоречие между теорией и жизнью порождают скептицизм, а недостаточно глубокое проникновение в то, как эта таинственная теория объясняет жизнь. По Ильичеву выходит, что достаточно принять официальное обещание сияющих вершин и разъяснение кое-каких ошибочек в прошлом, и сразу появится идейная убежденность. Хочется спросить Ильичева, что же что определяет? Бытие сознания или сознание бытие? Если сознание определяет бытие, тогда все в порядке. Тогда нужно только вдолбить человеку определенные идеи, и его взгляд на действительность и сама действительность сразу изменится, даже если весь опыт человека подсказывает, что между идеями и жизнью дистанция огромного размера. Это, однако, мало похоже на материализм. Если же бытие все-таки хоть немного влияет на сознание, тогда, может быть, корни скептицизма в самой действительности? И лекарство от него не в воспитательной работе, а в жизненных переменах? Такую материалистическую постановку вопроса начальник агитпропа обходит за 10 верст. Во-первых, ему ужасно не хочется ничего менять в так удобно для партаппаратчика устроенной жизни. Он пытается отбояриться от все на свете ставящих под сомнение, дав еще несколько увесистых словесных пинков покойному Сталину. Но этого всего теперь уже мало. Чувствует это, надо полагать, и сам Ильичев.
За две недели до Всесоюзного идеологического совещания, 12 декабря, драматург Виктор Розов, тот самый обвиненный в неверных тенденциях, выступил в газете «Правда Украины» со статьей «20 век. Молодость и ядерная бомба». В ней он задает тот же вопрос, который поставил в своем докладе Ильичев. Что породило скептицизм у советской молодежи? По словам Розова, скептицизм молодежи – это прежде всего не только советское, а всемирное явление. В этой связи он пишет.
«Я не хочу отделять категорической чертой советскую молодежь от юности всего мира. Напротив, я хотел бы сказать, что наши советские парни и девушки не живут, не хотят и не могут жить обособленно от радости и страданий, от мыслей и мечтаний молодежи всего мира».
Чем же объяснить такое молодежное единение поверх государственных границ и идеологий? Розов считает, что объясняется это, во-первых, войной.
«Молодое поколение, рожденное в трагические годы войны, вобрало в себя напряженный, нервный, отчаянный пульс этих дней. Ребенок вырос, он не помнит пламени, не знает, что он опален, но боль и тревога остались».
Во-вторых, атомной бомбой.
«Ядерная бомба висит над головой. С детства всеми нами осваивается гуманная истина. Сила – не право. Но повзрослев, ребенок вдруг понимает. Все сместилось в мире. Высвободившаяся чудовищная сила способна без следа уничтожить все. Великая любовь, но падает ядерная бомба, и нет твоей любви. Крепкая дружба – падает бомба, и нет твоей дружбы. Призвание, открытие, семья, материнство, отцовство, цельность характера, честь, совесть. Падает бомба, и нет ничего. Беззащитность. Так не лучше ли самому начать издеваться над идеалами, которые на поверку оказались такими слабыми, жидкими, беспомощными, которые в сущности себя предали, которые не что иное, как обман. И тогда становятся смешными девичья честь и мужская гордость, любовь и дружба, знание и поиск.
Третья причина, вызвавшая среди молодежи глубокий внутренний кризис, это по Розову...
обесцененный авторитет родителей. Какой ребенок не видит в своих родителях богоподобных существ? Но вот ребенок вырастает и к ужасу своему замечает. Отец и мать не только не богоподобны, но очень часто сами ничего не могут понять в этом мире, сами беспомощны и сами порой нарушают божеские и человеческие заповеди.
Война, бомба, моральное банкротство старших. Вот что, считает Розов, завело молодежь мира, в том числе, конечно, и советскую молодежь, в тупик. Он не говорит ни об империализме, ни о разложении капитализма, ни о превосходстве над ними социализма. Не говорит Розов этого прямо, но, по-видимому, прекрасно понимает роль именно советского руководства в тех исторических событиях, из которых современная молодежь черпает свои страшные знания войны, бомбы, человеческой природы. Война. Разве не пакт между Гитлером и Сталиным окончательно развязал фашистам руки? Ядерная бомба. Разве не Хрущев взрывает 60-мегатонные бомбы? Моральное банкротство старших в России. Разве не сталинщина заставляла поколение родителей отказываться от родных и близких, доносить и унижаться? В довоенной Германии для такого банкротства была тоже своя причина – капитуляция многих родителей перед гитлеризмом. Причины в разных случаях могут быть различны, но проблемы эти, по мнению Розова, общие, всемирные. Хотя у советской молодежи на этих причинах и лежит свой специфический налет. Розов пишет.
«Когда я говорю о современной советской молодежи, то я не забываю, что ей, в отличие от молодежи других стран, выпали на ее долю и свои чисто внутренние трудности. Казалось, вместе с культом Сталина рухнул вообще идеал и смысл всего, что мы делали. Молодежь с энергией и горячностью встала в первые ряды борцов со всем отрицательным, что породил культ личности. Непримиримость молодежи ко всему нечестному, фальшивому, крикливому, бюрократическому и бездушному сегодня является ее характернейшей чертой.
За что, добавим от себя, ей вписывают выговоры, исключают, ссылают, а бывает и сажают. Розов, как видим, в отличие от Ильичева, идет от жизни, от самой действительности, анализируя распространенный сегодня среди молодежи скептицизм и нигилизм. Но и он не идет до конца. Он только анализирует, даже не пытаясь найти выход. Фальшивые воспитательные выходы его, надо думать, не устраивают. А настоящие выходы – уничтожение господства системы над человеком, изменение всей партийной политики, во-первых, в печати не назовешь, а во-вторых, скажем словами героя розовского сценария АБВГД, одного из юных скептиков Володи.
В том-то и весь идиотизм ситуации, что ни один человек ничего сделать не может. Нет того дзота, на который можно телом кинуться.
Вы слушали заметку о скептицизме советской молодежи. На этом мы заканчиваем передачу для студентов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Вы слушаете «Золотой запас свободы». Одноактная сатирическая пьеса польского писателя Славомира Мрожика «В море». Радиоинсценировка сотрудников нашей станции. Ведущая Виктория Семенова, Мондич. Эфир 23 января 1962 года.
Говорит радиостанция «Свобода». Сегодня мы хотим познакомить вас с одноактной пьесой Славомира Мрожика «В море». Нашим слушателям, конечно, приходилось уже слышать о польском сатирике Славомире Мрожике. В частности, в программах нашей радиостанции уже были переданы такие его произведения, как басня «Лев», рассказы «Суд», «Собака». Сегодня мы обратимся к другому произведению Мрожика, одноактной пьесе «В море», сатире, бичующей многие пороки коммунистической системы. Пьеса эта напечатана в варшавской газете «Политика».
Thank you. кончилось. В волнах скрылись рубки, трубы, мачты. В безбрежном океане остался только плот и три человека на нем, трое уцелевших. Толстый человек, человек среднего роста и маленький человек. Потянулись дни лишений.
Умираю с голоду.
Кажется, самого себя съел.
Неужели весь провиант уже кончился?
Ведь ни крошки не осталось.
А мне казалось, еще осталось немного телятины с горошком.
Ничего не осталось.
Но ведь что-то есть-то нужно.
Нужно.
Что-то. Будем реалистами, товарищи. Говоря что-то...
Что вы имеете в виду?
Мы должны теперь есть не что-то, а кого-то.
Кого? Я не вижу.
Я тоже никого не вижу, кроме...
Одного из нас придется съесть.
Да, да. Давайте приступим.
Да, да, давайте.
Ну, не будьте ж детьми. Ведь не можем же мы все трое кричать «давайте». Ясно, что в этом положении один из нас должен сказать: интересы личности должны быть подчинены интересам общества. И я к вашим услугам.
Кто?
Вот именно, кто?
Да, кто?
Неужели впустую была борьба с индивидуалистическими тенденциями?
А, смотрите, чайка. Чайка летит.
Бросьте эти штучки, чайка.
Я должен признаться, что я всегда был ужасным индивидуалистом. Даже эгоистом, даже эгоцентристом. Даже в начальной школе я всегда ел мой завтрак в одиночку и ни с кем не делился.
Нехорошо, нехорошо. Давайте тянуть жребий.
Великолепная идея.
Это самое лучшее.
Честно говоря, я никогда не любил азартные игры.
Да? И потом, значит, все предоставить игре слепого случая.
Действительно. Тянуть жребий — это пережиток средневековья.
Вульгарнейшее суеверие.
Угу. Хорошо. Тогда мы проведем всеобщие выборы.
Парламентаризм вышел из моды.
Ну, тогда можно баллотироваться по одному списку. Это упростит предвыборную кампанию.
Чепуха. Как? На плоту среди океана это не пройдет.
Если вы предпочитаете диктатуру, что ж, я буду рад взять в свои руки бразды правления.
Нет уж, долой тиранию.
Тогда да здравствуют свободные выборы.
Да, да, и тайные.
Прямые и равные.
Только никаких списков. Каждый баллотируется за себя.
Вот моя шляпа, она будет избирательной урной.
Итак, все на выборы.
Минуточку, минуточку.
Что?
Если уж мы собираемся вести себя, как подобает цивилизованным людям, мы не должны забывать и о предвыборной кампании.
Хм, если вы так настаиваете.
Ну что ж, начнем агитацию. Только, пожалуйста, поскорее.
Собрание считаю открытым. Кто хочет выступить?
Может быть, вы?
Ничего, я подожду. Я никогда не был хорошим оратором.
Но ведь это же ваша идея.
Да-да, это же вы предложили начать кампанию, обратиться к массам. Вам и начинать.
Ну что ж, если вы так настаиваете...
Маленький человек неохотно влез на, увы, пустой бочонок от воды. Двое других встали перед ним, изображая массы.
Товарищи, мы собрались здесь...
Короче.
Мы собрались здесь, чтобы решить проблему нехватки продуктов питания. Но, товарищи, я вынужден отвести свою кандидатуру. У меня семья, дети. Часто я сиживал в саду, укачивая на коленях самого маленького, а жена вышивала возле меня. Господа, товарищи, представьте себе эту мирную сцену. Поймите же меня.
Это не довод. Там, где дело идет о благе общества, нет места личным интересам. Дети могут качаться на качелях.
Это даже удобнее.
Конечно. Дети — это не довод.
Но, товарищи, когда я был молод, у меня были идеалы благороднейшие и чудесные. Правда, я не смог их осуществить. Но ведь еще не поздно. Я еще так много не сделал. Клянусь вам, я не поддамся слабости. Ничто не заставит меня свернуть с дороги, ведущей к великой цели. Да, я совершил ошибку. Я поддался лени и пессимизму, но я еще исправлюсь. Клянусь, что исправлюсь. Я буду улучшать свой характер, воспитывать в себе силу воли.
Громче.
Я еще смогу добиться великой, поставленной в юности цели.
Субъективизм.
Мы хотим есть.
Давайте кричать хором. 3, 4. Мы хотим есть. Мы хотим есть.
Но будьте же благоразумны, будьте благоразумны.
Маленький человек слезает с бочки, уступая место человеку среднего роста. И тот бодро начинает.
Дорогие сотрапезники, я не очень уж образованный человек и не люблю долгих разговоров. Сейчас нужно действовать. С детства я интересовался кулинарным делом. Не потому, что я любил поесть, нет. Я всегда был скромным человеком, и мои требования были тоже скромными. Честно говоря, я не был гурманом. Радостью для меня было другое. Сам процесс приготовления пищи. Для повара нет ничего более приятного, чем видеть, как другие наслаждаются плодами его самоотверженного труда. И в этом самая большая награда для меня. Могу добавить также, что особенно удавались мне всегда мясные блюда. Мои соусы не знали равных себе. Да, вот все, что я хотел сказать.
Человек среднего роста слезает с бочки. И его место занимает толстый. Он подбоченивается и стоит так некоторое время, как будто оглядывая несметные толпы. И вдруг римским жестом выбрасывает вперед руку.
Ура!
Приветствую вас, голодные!
Ура! Да здравствует! Да,
буду короток, как подобает солдат.
Ура!
Первое. Я не хочу влиять на ваше мнение.
Браво!
Решать вы должны сами. Я только ваш слуга, и ваши желания – закон для меня.
Браво, браво.
Я согласен есть все, что вы мне дадите. Второе. Скажу без обиняков. Я не очень съедобен. Я всегда был жестким, костистым и худым. Два моих ребра искусственные. У меня нет одной почки. Одна моя нога короче другой. Кроме того, я не уверен, что во мне нет трехин. К чему скрывать это? Третье. Не хочу быть демагогом, так как люблю всегда и во всем ясность. Если вы не выберете меня, то мой сотрапезник получит филе и бедра. Я удовольствуюсь тем, что останется.
Браво, браво, браво. Веди нас, вождь.
Вот так-то. Не люблю болтунов и философов. Вперед!
Ура! Браво! Бис! Да здравствует!
Толстяк слезает с бочки.
Ну?
Ну что ж, с предвыборной кампанией мы покончили. Приступим к голосованию.
Толстяк кладет свою шляпу посередине плота. Все расходятся, повернувшись спиной друг к другу, пишут что-то и кладут клочки бумаги в шляпу.
Ну вот, теперь давайте считать голоса.
Сгораю от любопытства. Голосование усиливает аппетит.
Ну, соблюдайте приличие.
Толстяк запускает руку в шляпу, шарит внутри ее и медленно поднимает голову, пристально глядя на маленького человека. Тот нервно спрашивает.
Что случилось?
Да, какие результаты?
Господа, выборы придется объявить недействительными.
Что это значит? Я голоден.
Вы хотите сорвать свободные демократические выборы?
В урне 4 бюллетеня. 4!
Я же говорил вам, что парламентаризм устарел.
Ну что ж теперь делать?
Типичный правительственный кризис. Может быть, мы просто выдвинем кандидатуру?
А кто будет выдвигать?
Я буду рад принять это на себя.
Ага, так я и знал. Но нет, на плоту это не выйдет, не пройдет.
Паршивое положение. Демократия не получается, а диктатура страшновата. Ну что ж, придется придумать что-нибудь другое.
В такие моменты положение может спасти только жертвенная натура. Угу. Человек полный энтузиазма и огня. Я думаю, что невозможно скрыть такие черты характера, как чувство солидарности, жертвенность, любовь к ближнему.
Браво.
С самого начала наши взгляды были обращены к вам.
Ко мне?
Да-да, к вам, нашему другу и товарищу. Мы угадывали, что в вас, самом маленьком из нас по росту, есть нечто, поднимающее вас над толпой. Скрытое благородство, желание служить общему делу, готовность. Не так ли, мой друг?
Никогда в жизни не видел такого великого человека.
Вы навсегда останетесь в нашей памяти как скромный, незаметный энтузиаст великого дела.
Нет, не останусь.
Что? Вы не хотите стать добровольцем?
Нет!
Вы дезертируете? Вы обманываете доверие коллектива?
Нет, нет.
Это ужасно!
Вы категорически отказываетесь?
Категорически отказываюсь. Я не претендую на величие.
С этой минуты я знать вас больше не хочу. Я думал, что вы честный человек, патриот нашего плота, что
да,
вы...
Да, мы разочарованы вами.
Точно.
Слово «честь» для вас пустой звук.
Пустой.
Но если уж на то пошло, можете вы подсказать нам какой-нибудь другой выход?
Выход, конечно. С детских лет я мечтал об абсолютной справедливости. Я хочу только справедливости и больше ничего.
Удивительный вы человек.
Почему?
Как вы можете знать, что справедливость не обернется против вас?
Ну, тогда что ж. С детских лет я всегда был несчастным, мне ничего не удавалось. Обстоятельства всегда были против меня, и поэтому...
И поэтому сейчас вы питаете надежду, что судьба воздаст вам сторицей за неудачи прошлого.
О, да.
Другими словами, вы надеетесь, что вас не съедят?
Это инсинуация. Я хочу только справедливости.
Давайте сядем, господа.
Все садятся. Толстяк обращается к человеку среднего роста.
Друг мой, есть у вас мать?
Как вам сказать, а у вас?
Почти всю жизнь я был круглым сиротой. Бедные родители.
Вот-вот. И я тоже самое хотел сказать. Честно говоря, я даже не знаю, кто мои родители.
А вы?
У меня есть мама. Она сейчас, наверное, плачет обо мне. Бедняжка.
Мне кажется, с точки зрения справедливости, вопрос можно решить очень легко. Можете ли вы с легким сердцем убить сироту?
Да.
Сиротство даже у дикарей испокон веков считалось величайшим несчастьем. Угу, и если бы одному из нас, сирот, довелось быть съеденным, это было бы насмешкой над элементарной справедливостью.
Но...
Не надо, мой друг, все ясно как день. У вас есть мать, вы счастливее тех, у кого ее нет.
Браво.
Не кажется ли вам, что пора заплатить ваш моральный долг нам, сиротам?
Точно.
Нам, кто никогда не знал материнской заботы, материнского тепла.
Не вспоминайте мне об этом. Это было ужасно.
Простите, мне кажется, я слышу в море чей-то голос.
Ну, конечно, вы меняете тему. Человеческие страдания вас не трогают. Ох уж, мне эти испорченные маменькины цинки.
Наверное, когда он был ребенком, у него был мяч.
Да, и плюшевый медведь.
Да.
Помогите!
Что я говорил? Слышите? Голос все ближе и ближе.
Помогите! Ну,
верно, кто-то плывет к нам. Сиротам всегда не везет.
А может быть, у него есть с собой продукты? Он гребет только одной рукой, а в другой держит что-то большое.
Да, все может быть. Случалось, в воду падали крестьяне со свиньей в руках.
Вот он, я вижу его.
А это кто-то в форме? Люди в форме едят в столовых.
Помогите!
Обитатели плота помогают пловцу взобраться на плот. Оказывается, это почтальон в синей куртке и с сумкой в руках.
Ох, как я вам благодарен.
У вас есть что-нибудь съестное?
Решительно ничего. Кажется, самого бы себя съел. Меня смыло волной и как раз перед завтраком.
Глаза почтальона остановились на маленьком человеке.
Как это вы? Нет, нет, серьезно, вот совпадение, а?
Вы знакомы друг с другом?
Еще бы. Вот уже 10 лет я таскаю ему почту. Я не знал, что вы в море, но не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня для вас телеграмма.
Телеграмма?
Да, она лежала у меня в сумке, когда меня накрыло волной. К счастью, я хорошо плаваю. Минуточку. Вот она, вот.
Спасибо. Вы извините, товарищ.
Конечно.
Ура!
Что случилось?
Товарищ, меня постигло тяжелое несчастье. Умерла моя мать.
Что вы говорите?
В связи с этим обращаю ваше внимание на то, что я теперь тоже сирота. И теперь мы можем возобновить совещание по вопросу о том, кого мы должны съесть?
Протестую! Это какой-то трюк. Вы в сговоре с почтальоном? Вы, наверное, друзья детства.
Это оскорбление должностного лица при исполнении обязанностей.
Сколько вы ему заплатили, черт возьми?
Шеф, давайте съедим обоих. Одного поджарим, а из другого сделаем компот. А то и замаринуем про запас. Или нафаршируем одного другим. Пальчики оближешь.
Пока человек среднего роста рисовал воображение меню будущего обеда, маленький человек с угрозой сказал почтальону:
«Если вы дадите ложное показание, что мы друзья детства, я пожалуюсь в управление почты телеграфа».
«Не извольте беспокоиться. У меня за плечами 30 лет безупречной службы».
«Не будем терять времени. Были вы в детстве другом этого господина? Да или нет? Если да, и если весть о смерти его матери ложная, вы получите почки и, может быть, немножко грудинки. Но если окажется, что весть правдивая, мы съедим вас. В конце концов, почта всегда должна быть на службе общества».
«Умоляю вас, не давайте себя сломить!»
«Не бойтесь, я честный почтальон с долголетним послужным списком. Меня почками не подкупишь».
«Мы можем в дополнение к этому предложить колено».
«Нет, для меня моя честь превыше всего. Прощайте!»
«Куда же вы? Куда же вы? Подождите! Подтвердите только, что я невинен! Подождите же!»
«Да, но все же, господа, теперь, с точки зрения справедливости, все мы в одинаковом положении. Все сироты».
«Мой друг, пора начинать стряпню. Кастрюлю в моем чемодане».
«Что? Сироты собираются съесть сироту?»
«Шеф, а дуршлаг нам понадобится?»
«То обстоятельство, что мы все потеряли наших родителей, еще ничего не значит. Мы должны изучить вопрос, кто были наши родители».
Угу. «Боже мой, ну просто родители».
«Кто был ваш отец?»
«Шеф, сковорода нужна?»
«Мой отец? Ну, он был служащий. И что из этого?»
«Итак, ваш отец был служащий. Я так и думал. А вам известно, кто был мой отец?»
«Нет».
«Простой дровосек, неграмотный. А у моего друга отца вообще не было». «Вот так-то. Ваш отец сидел в чистой и теплой канцелярии, а мой отец рубил сосны для изготовления бумаги, на которой ваш отец строчил постановление о выселении из квартиры матери моего друга. Стыдитесь!»
«Но ведь я-то не имею к этому никакого отношения!»
«Ошибаетесь, ошибаетесь. Именно это дает нам теперь право съесть вас во имя исторической справедливости».
«Господин граф! Господин граф!»
«Что там такое?»
На плот вылезает человек, одетый в ливрею дворецкого.
«Господин граф, я так рад видеть вас снова».
«Что? Что вам от меня нужно?»
«Господин граф, не признали меня? Да ведь я учил господина графа кататься верхом на пони в дворцовом парке, когда господин граф был еще маленьким».
«Убирайся прочь с плота! Сейчас же прыгни в море и утони!»
«Слушаюсь». «Какое счастье! Какое счастье!»
«Стой! Что вы делаете? Идите сюда!»
«Утонул».
«Итак, о чем мы говорили? Ах да, историческая справедливость».
«Так-так. Так значит, дворец и пони».
«Пони? Ага, вы, верно, о своем детстве хотите рассказать».
«Это уж слишком. Вы что же хотите сказать, что это я? Я разъезжал на пони в дворцовом парке».
«Конечно. Вы сами об этом только что рассказали».
Это превосходит всякое воображение. Я категорически заявляю, что никогда не имел ничего общего с пони».
«А я тем более. Мой бедный отец даже не знал самого слова пони. Он был неграмотен».
«Но ведь этот дворецкий».
«Какой дворецкий? Товарищ, вы видели здесь дворецкого?»
«Я? Нет».
«С этого момента, почтеннейший, я отказываюсь вести с вами разумный разговор. У вас галлюцинации».
«Вы просто с ума сошли».
«И тем больше оснований для вас, как безответственной личности, подчиниться тем, кто знает, чего они хотят. Вас нужно изолировать от общества».
«Браво».
«Лучшим способом будет, если общество вас съест».
«Угу».
«Товарищ, прошу накрывать на стол».
«Чайные ложки класть?»
«А как же, мы собираемся есть полный обед».
«А салфетки?»
«Ну, конечно, все как полагается, мы же культурные люди».
«Ну, господа, ну, товарищи».
«Вилки немножко вправо. Так, приступаем».
«Служись».
Человек среднего роста вынимает большой кухонный нож и начинает точить его.
Пора.
Мужчина среднего роста делает шаг по направлению к маленькому человеку.
Ну хорошо, пусть будет так, вы правы. Но могу я вам перед этим дать совет? Совершенно объективный.
Какой совет?
Ну, чисто профессиональный, кулинарный совет. Но не думаете ли вы, что будет лучше, если я сначала выкупаюсь?
Он прав. Мне не пришла в голову эта мысль. Что ты думаешь об этом?
Не знаю. Может быть, и вправду лучше, если он вымыется.
Ну, конечно же, святая истина. Чистота – залог здоровья. Бактерии простым глазом не видны, но я чувствую их на себе.
Вы правы. Я сейчас достану вам полотенце.
Итак, вы, господа, окончательно решили, что...
Окончательно и бесповоротно.
Вы упоминали о жертве.
Да, я сказал, что идея жертвы великолепна.
О, продолжайте.
Да я, по сути дела, уже кончу. Жертва, готовность принести жертву.
Ах, как это верно.
Ну вот видите, а вы не хотели мне верить.
Наверное, во мне говорили отсутствие опыта, незрелость. Но теперь я ясно начинаю видеть. Вы знаете, я чувствую, что во мне пробуждается новый, лучший человек. Кстати, вы как, все-таки окончательно решили?
Да я же 100 раз вам сказал.
Ну да, разумеется. А о чем я говорю? Ах да, о новом человеке. Одно дело съесть жертву насилия, а другое дело съесть нового человека, добровольно пошедшего на эту жертву. Другими словами, съесть человека с его согласия. Нет, а все-таки можете вы дать мне честное слово, что вы решили меня съесть?
Честное слово.
Ну что ж, так о чем шла речь? Ах да, ну вот, это приносит удовлетворение, чувство свободы, независимости, пойти на жертву во имя счастья других. Но мне бы хотелось, чтобы вы обо мне не думали, как о пассивном сырье.
Можете быть уверены, что этого не случится. Напротив, вы войдете в наши желудки и в нашу память как герои, как светлой личности. Слушайте, мне на самом деле кажется, что вы уже достаточно хорошо вымыты.
Ну, по-моему, чем чище, тем лучше.
Ну, как вам угодно.
Пожалуй...
Может быть, взять еще немножко соды?
Да нет, он и с мылом хорошо вымоется. Мы можем еще немножко подождать.
Нет, ждать, когда мои товарищи голодают, никогда!
Маленький человек пытается выскочить на плот. Толстяк удерживает его.
Помойте еще немного правую ногу, и все будет в порядке.
Что тут ноги в сравнении с нашей целью?
Маленький человек выкарабкивается на плот и становится в середине его.
Возьмите полотенце.
Господа, благодарю вас. Наконец-то я стал настоящим человеком. Я нашел в себе идеалы, о которых и не подозревал.
Мы рады за вас.
Я обрел достоинство. Подумать только, нас здесь 3, и на мою долю выпала честь спасти других. Прошу разрешения произнести речь на тему о свободе.
Длинную?
Нет, всего несколько слов.
Ну хорошо, начинайте.
Маленький человек взбирается на бочку.
Свобода ничего не значит. Только настоящая свобода имеет смысл. Почему? Потому что она настоящая и значит лучшая. Где же мы видим настоящую свободу? Давайте рассуждать логически. Если настоящая свобода не есть свобода показная, где нужно ее искать? Да очень просто. Настоящая свобода только там, где нет свободы показной.
Шеф, где соль?
Не мешай. В такой момент в чемодане на дне.
И именно поэтому... Поэтому...
Шеф, я нашел телятину с горошком.
Немедленно спрячь.
Именно поэтому.
Правде сказать, я предпочитаю горошек. Вы знали об этом, шеф?
Что касается меня, я горошком не ограничусь. И потом...
И именно поэтому.
Что потом, шеф?
И потом... Да разве ты не видишь, как он теперь счастлив?
Вот, на этом и кончается сатирическая одноактная пьеса польского писателя Славомира Мрожика «В море». Мы передали ее так, как она была напечатана в варшавской газете «Политика», только с незначительными сокращениями.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.